Глава 9. Город Москва, квартира Ивлевых. Весь субботний вечер просидел за конспектом. Звонил Фердаус, договорились, что они завтра подъедут с Дианой. Его работа произвела большое впечатление на руководителя дипломного проекта. Он хочет позвать заведующего кафедрой на защиту, и тот, заинтересовавшись темой, даже накидал ему список вопросов, которые будет сам задавать, чтобы дипломник заранее к ним подготовился. Вот Фердаус решил по этим вопросам со мной проконсультироваться. Попросил его привести окончательный вариант работы. Интересно, что осталось от моего текста. Москва, квартира прокурора Томилина. Женечку, молчавшую весь вечер, как только проводили отца и сына Брагиных, прорвало.
«Я не понимаю, какой стройотряд?» — возмущенно спросила она родителей. «Обычный стройотряд», — пожала плечами мать. «Тебе понравится?» «Зачем мне это? Почему я должна с ними возиться в грязи? Я дочь прокурора».
«Женя, ты что? Какая разница, чья ты дочь?» — удивилась мать. «Слушай меня внимательно», — потребовал отец. «Ты дочь простого районного прокурора города Москвы. Там дети собираются работать, родители у которых на должностях союзного значения. И заметь, ни они, ни их родители не видят ничего зазорного в стройотряде. А тебе что, работать стыдно? Я что, лентяйку вырастил? Ты где, думаешь, вообще живешь? При капитализме, что ли? И считаешь себя владелицей заводов и пароходов, чтобы не хотеть работать?»
«Да нет»,
— дала заднюю Женя, почувствовав, что отец очень разозлился.
«Женя, так нельзя», — встала на сторону отца и мать. «Даже Костя рвется работать со всеми. А у него, между прочим, отец генерал милиции. Ты хоть понимаешь, какая это величина?»
«Вот именно. Это тебе далеко не районный прокурор», — продолжал ругаться отец.
«Вот накинулись», — обиженно думала Женя. «Что я такого сказала?» «Да ладно вам, не орите так. Пойду я в ваш стройотряд», — вынуждена была согласиться она. Что-то свадьба с Костей перестала ей казаться таким хорошим решением, как раньше, чтобы сбежать от назидания отца. У парня, похоже, тоже шило в заднице, если он вместо круиза ее на строительную площадку тащит. Но заикаться об ее отмене она не смела. Чувствовала, что для родителей это будет перебор. Так можно через четверть часа и на лестничной площадке с двумя собранными чемоданами оказаться перед запертой дверью.
Эль-Хаджа прикатили в воскресенье, когда еще 11 не было. Галия накрыла легкий стол, отметили ее декретный отпуск. Потом девчонки скрылись в спальне, а мы с Фердаусом занялись его дипломной работой. Приятно было обнаружить, что мой текст оставили полностью, только чуть-чуть больше сдобрили руководящие и направляющие ролью КПСС. Я-то тоже по этому поводу накидал кое-что. Но еще добавили, видимо, решив, что переборщить с этим никак невозможно, а недоборщить опасно. И плевать, что дипломник гражданин Капстраны, что для меня лично весьма странно. Какое он имеет отношение к КПСС? Обсудили также с Фердаусом дополнительные вопросы, которые ему собирались на защите задавать. А потом я прикатил самый первый образец чемодана с ручкой, еще нерегулируемый. Фердаус обалдел сначала, но потом повозил чемодан по кухне и заценил. Правда, потребовал нагрузить чем-то, чтобы ощутить разницу. Не вопрос. У меня в шкафу уже за сотню книг от Сатчана скопилось. «Очень удобно», — заметил он, поносив тяжелый чемодан сначала в руке, а потом повозив на колесиках. «Для перелетов самое то. Весь аэропорт, пока пройдешь, все руки оттянешь». «Патент хочу оформить», — довольно улыбаясь, объяснил я. «Уже чертежи готовят».
«В Союзе?»
— обеспокоенно спросил Фердаус. «Подожди, не спеши. Давай я с нашим юристом сначала поговорю. Что-то мне кажется, ты поторопился». «Думаешь, я почему и решил с тобой посоветоваться, что тоже есть сомнения? Инженер, который мне чертежи сейчас сделает, сказал, что это потянет только на изобретение. Получу свидетельство, и все». А про патент даже речи не идет. «Слышал, что изобретатели в СССР получают малую долю от продажи изобретения. Тормозни пока с оформлением. Я все узнаю и решим, как лучше». Попросил Фердауса и опять переключился на чемодан, ласково погладив его по боку.
«Ну, классная же вещь!»
«Я тебе другой дам», — пообещал я. «Вон новый, больше раза в полтора. И у него ручка по высоте регулируется, с него сейчас чертежи делаются». Тут вышли девчонки на кухню. Галията не удивилась, увидев Фердауса, увлеченно катающего по кухне наш маленький чемодан. Сама также наиграться не могла на днях, а Диана откровенно зависла с открытым ртом. Довольный Фердаус протянул ей ручку, и она сама стала также ходить взад-вперед. Прокатил чемодан по коридору несколько раз, приподняла, оторвав от пола, крякнула уважительно.
«Блин, первый раз такое вижу», — воскликнула она.
«Потому что это первый образец», — усмехнулся я. «Ты сейчас держишь в руках прототип. Исторический момент, обрати внимание». Мы с Фердаусом рассмеялись.
«Правда, что ли?» — недоверчиво посмотрела Диана на Галию.
«Может быть», —
кивнула она ей в ответ.
«Паша хочет изобретение зарегистрировать».
«Ого!» — ошарашенно посмотрела на меня сестра. «Ничего себе!»
«А давай я тебя сфотографирую», — предложил я и полез за фоторужьем. «Лет через 30 повесить эту фотографию в музее компании «Эль-Хаш и Ко», знаменитый на весь мир своими чемоданами на колесиках. Представляешь, и снизу будет стоять подпись «Супруга владельца компании с прототипом в руках, 1972 год».
«Правда?»
— круглыми глазами посмотрела Диана на мужа. «Может быть», — радостно улыбаясь, ответил он ей. По Фердаусу видно, что капиталист. Глаза уже горят, рыночный потенциал он видит. Диана моментально собралась, причесалась, поправила помаду на губах, удобно села у нас на новом диване, выставив впереди себя чемодан, но так, чтобы были видны ее красивые ноги. Сделал несколько кадров. Диана была так счастлива, как будто муж уже владел собственной процветающей компанией по производству чемоданов. «Ну, Фердаус, теперь не подведи», — еле сдерживая смех, шепнул я арабу. Тот улыбнулся в ответ, любуясь женой. «А вообще все реально», — сказал ему, когда мы уже вернулись на кухню и сели за стол. «Жаль, я не знаю юридических тонкостей, но, думаю, твой юрист подскажет, как нам лучше сделать. Он же сможет сделать от меня доверенность на твое имя, чтобы ты представлял за рубежом мои интересы?»
«Конечно»,
— тут же ответил он. «Я сегодня же с ним встречусь и все узнаю».
«Спасибо.
Тогда жду твоего звонка. А то у меня на вторник уже встреча назначена насчет оформления заявки на изобретение здесь у нас».
«Все, поконим», — шлепнул он ладонями по столу.
«Диана, уходим». Сестра тут же с готовностью поднялась и начала с нами прощаться. «Как он ее выдрессировал? Или ей так хочется женой миллионера стать? На самом деле неплохая мотивация». Остаток воскресенья спокойно готовился к очередному экзамену. В понедельник Галия осталась дома, поприкалывались с ней, что ей на работу теперь только через год. Сессию она уже, считай, сдала, где перезачетом прошлых зачетов и экзаменов вбитым, где сама автоматом за старательность зачета и экзамены получала, ну и, исходя из ее всем понятного положения, тоже. А пару оценок ей батя, обойдя коллег, проставил, чтобы меньше волновалась. И теперь она свободна, как вольный ветер. Собиралась плитки еще погреть, пока время есть. Белые и красные она уже все перегрела, взялась за синие. А я поехал в университет на экзамен. Не сказать, что предмет легкий, но я готовился и опять хотел пролезть сдавать в первых рядах. Но нас парней отодвинули девушки. Они откуда-то прознали, что наш преподаватель всегда ставит хорошие оценки красивым девушкам. И наши матрешки все накрасились, завились, надели короткие платьицы и туфли на высоком каблуке, и, уверенные, что хорошие оценки уже у них в зачетках, потребовали пропустить их вперед. Но делать нечего, пропустили их. И тут Булатов пробежал отдать преподавателю экзаменационный лист, что взял из деканата. Вылетел из аудитории красный, как рак, отбежал подальше от двери и как начал ржать. Мы все обступили его, представив себе кучу непристойностей вместо экзамена.
«Сироткин заболел», — еле выдавил из себя Булатов. «Экзамен будет принимать Артюхова. И она уже нашим красоткам мозги вставляет за ненадлежащий внешний вид».
Галина Михайловна очень строгая, никогда не улыбается, но ее ценят как прекрасного специалиста. Ей, навскидку, уже лет 70. Конечно, она в шоке от наших дурех. Как бы домой не отправила переодеваться.
«Ой, девки, девки!» — расстроенно проговорил я. «И себя подставили, и Сироткина.
Она же им сейчас плохих оценок наставит, а ему потом выговорит декан, что ничему студенток своих по предмету не научил. Народ наш сразу притих. Не подумали сперва о возможных последствиях. Но Галина Михайловна все же умеренно посвирепствовала, я ожидал намного худшего. Плохие оценки получили только те девушки, что собирались сдать за счет сугубо внешнего вида и вообще к экзамену не подготовились. А кто учил, смог прийти в себя от неожиданности и настроиться на сдачу, тот нормально сдал. Первой зачем-то пошла сдавать Галя Романович, и Галина Михайловна еле-еле натянула ее на трояк, а за ней пошла Света Костенко и легко отстрелялась на отлично. «Зачем ты первая пошла?» — спросил я Романович, когда обе вышли.
«Не знаю. Как сказали, что Сироткина не будет, сразу из головы все вылетело. Думаю, какая разница?» — чуть не плача, — ответила она. «Теперь не видать мне стипендии».
«Надо было тебе первой идти», — повернулся я к Костенко. «Тебя такими поворотами из седла не выбить. А Галя посмотрела бы на тебя и сдала бы нормально».
«Надо было», — согласилась Света с расстроенным видом.
«Ладно, не расстраивайтесь так», — вступил в наш разговор Ираклий. «Подумаешь, без стипендии полгода, это же не отчисление. У нас стройотряд будет, не забывайте, там можно будет подработать. Вот Костян, к примеру, с невестой собираются на полгода денег вперед себе на совместную жизнь заработать».
«Его Женечка тоже будет с нами работать?» — удивился я. «Конечно. Он попросил, а наш не против», — без тени сомнений ответил Булатов. «Но дела. Хотел бы я посмотреть на этот аттракцион», — подумал я, заходя на экзамен в составе первой мужской пятерки. Сдал я на отлично. Мне что с Сироткиным, что с Галиной Михайловной одинаково комфортно. Магия удачно притянутых к месту цитат классиков марксизма-ленинизма и решений последнего съезда КПСС действует на преподавателей наповал, как и задумано. Пожелал всем удачи и поехал в НИИ «Силикатов» устраиваться на работу. Там меня встретила Ираида Германовна, сотрудница военно-учетного стола. Миниатюрная, но очень строгая и ответственная женщина средних лет в строгом платье с прямой юбкой на пухлой фигурке, с сидеющим пучком на голове и огромной связкой ключей. Она пристегивала их карабином к толстой цепочке и замыкала ее этим же карабином у себя на поясе. Так и ходила, маленькая, важная, и звенела ключами при каждом шаге, как буренка колокольчиком. Она отвела меня к себе в маленький кабинетик площадью метра два. Там можно было только стоять перед окошком, как в кассе. Сама она открыла сначала обычную дверь, потом решетчатую, заперлась изнутри и открыла сначала окно на решетке, потом в обычной двери. Внутри оказался просторный кабинет. Видел, как она прошла к металлическим шкафам-картотекам, запираемым на ключ. Пока она принимала мои документы, я разглядывал эти ряды. Неужели в этом НИИ столько сотрудников? Или часть из них такие же, как я? Но безопасность на высшем уровне. На окнах за решетками заметил белые и прямоугольные, как пастила, датчики сигнализации. Она подала мне чистый лист и ручку, написал заявление под ее диктовку.
«Приходите завтра», — буднично сказала Ираида Германовна. «Приказ и пропуск будут готовы. Я покажу вам, где у нас касса».
Она заполняла по данным моего паспорта какую-то анкету за своим рабочим столом. Спросила с меня две фотографии. Хорошо, что у меня были с собой. Опыт есть опыт.
«Вы так молоды. Даже военного билета еще нет», — озабоченно проговорила она, не отрываясь от дела. «На пропуске будет указано название организации, где вы теперь работаете, и отдел. Выучите их как следует, мало ли что».
«Да, конечно», — пообещал я. Чего она так переживает? Решила, что я оперативной работой, что ли, буду заниматься? Заботиться о моей легенде, чтобы не прокололся?
«Трудовую книжку мы вам заведем», — добавила она.
«О, а у меня уже есть трудовая», — ответил я.
«Что ж вы молчите? Давайте», —
встала она из-за стола. «Она у меня в другом месте лежит».
«Уже лежит?»
— удивилась она. «Там, где я работаю», — попытался объяснить я, — «по-настоящему работаю».
«А, я все поняла», — прервала она меня, вернулась за стол и руками сделала такой жест своеобразный, типа «не хочу лишнего об этом знать».
«Ираида Германовна, а во сколько мне завтра приходить за пропуском?» — уточнил я.
«После 11 уже можно».
«Спасибо. Я могу идти?»
«Да, до завтра».
«До свидания». «Какая же интересная мне открылась сегодня система», — думал я, возвращаясь домой. И что, на каждом предприятии есть такие мертвые души? Скорее всего. И какая экономика это выдержит? Все вокруг государственное, все вокруг ничье, деньги никто не считает. Сославшись на нужды государственной безопасности, можно делать все, что угодно. Ни у кого даже вопросов не возникает, надо и все тут. Вернувшись, застал у нас Фердауса. Он уже с полчаса меня ждет, оказывается. «Ну что, поговорил с юристом?» — спросил я. «Да». «Не вздумай ничего в СССР оформлять», — сразу заявил зять. «Во-первых, тебе выплатят копейки, если оформят как патент, а не как изобретение. За изобретение ты вообще ничего не получишь. Но за рубежом что-либо оформить может стать затруднительным». «О как! А я думал, у нас своя база изобретений, а за рубежом своя». «Так и есть». Но ваши уже от имени государства некоторые изобретения, которые считают выгодными для страны, патентуют за рубежом, — пояснил Фердаус. Так что оформляем патент только за рубежом в ведущих странах мира.
Как скажешь.
Но мне не хотелось бы, чтобы советские потребители пострадали. Давай тогда договоримся, что если СССР захочет приобрести лицензию на выпуск для внутреннего рынка, то продадите ее за символическую цену, хорошо?
Конечно. — улыбнулся Фердаус. — Патент будет твой.
Правда, тут я задумался. А что скажут в Союзе, когда будут покупать эту лицензию, увидев, что патент оформлен на Павла Ивлева? Не начнут ли искать меня? И не появится ли у меня из-за этого куча проблем? Но тут же я сообразил, что за рубежом живут миллионы русских эмигрантов. Кто еще в XIX веке уехал, кто после Первой мировой, кто после Второй? Ни за что не придет в голову чиновнику в СССР, что будет этим заниматься, что он покупает изобретение советского гражданина. Да и в Союзе Павлов Ивлевых, как собак нерезанных, если регистрировать патент без отчества, а я так и скажу сделать, то попробуй еще найди, кто из них может быть к этому причастен. И если даже выйдут на меня и спросят, опрашивая всех Павлов Ивлевых, то всегда можно удивиться и сказать: «Товарищи! Где я и где какие-то буржуазные чемоданы на колесиках? Вы что, шутите, что ли?» Еще больше меня успокоило соображение, что СССР обычно не заморачивается соблюдением чужих патентных прав. Захотят выпускать вдруг такие чемоданы, просто стырят конструкцию, чтобы не платить ничего правообладателю. Даже не узнают, что по моим указаниям могут купить лицензию за гроши и выпускать чемоданы легально, потому как и спрашивать не будут. Правда, судя по реакции Максима Леонтьевича, сомневаюсь, что какой-то советский завод вообще решит заняться выпуском такой продукции. Настроение сейчас брутальное. Схватил чемодан и потащил. Нафиг тебе еще колесики? Ты что, не мужик? А женщины у нас с мужчинами имеют полностью равные права. Их вон сколько по всей стране тяжеленные шпалы укладывают, работа на которой здоровый мужик легко может спину сорвать. «Ну и отлично, договорились», — кивнул я Фердаусу. «Значит, в Союзе я заявку на изобретение оформлять не буду. Просто принесу тебе новый чемодан и чертежи к нему».
«Да, и Альберт Карлович сказал тебя привести, оформить доверенность на меня».
«Хорошо. Надо на этой неделе все сделать, потому что потом трудно выбрать время будет».
«Может, сейчас и съездим?»
«А давай». Мы поехали в Ливанское торгпредство, предварительно набрав Альберта Карловича и договорившись с ним о своем приезде. Старый юрист подтвердил мои опасения, что патент надо оформлять максимально обтекаемо. Никаких четких формулировок типа «собираются на болтовые соединения», просто скрепляются, не уточняя, с помощью чего. Классный специалист. Чувствуется, собака уже съел на этом деле. Вначале я, услышав, что юрист, судя по фамилии и отчеству, однозначно не ливанец, распереживался, что он вполне может стучать в КГБ. «Ну а что тут думать? Наш соотечественник работает на торгпредство капиталистической страны. Однозначно к нему должны были подкатить с таким предложением товарищи в костюмах. Но потом, вспомнив, что именно он посоветовал не регистрировать патент в СССР, успокоился. Сотрудничая с КГБ, такого совета Фердаусу он точно бы не дал. Значит, можно не опасаться, что у комитета появится компромат на меня».
«Ты когда описание изобретения подготовишь, Альберту Карловичу пришли на проверку», — посоветовал я зятю.
«Хорошая мысль», — кивнул юрист, глядя на Фердауса. «В этом вопросе ошибаться нельзя.
Размеры не указываем, материал. И в описании сборки никакой конкретики, правильно?» — посмотрел я на Альберта Карловича.
«Правильно. Но есть еще важное правило — не описывать лишнего. Пристально посмотрел он на меня, как учитель на ученика. Чем меньше информации об изобретенном продукте, тем лучше. Если ты укажешь в назначении для перевозки тяжестей, то как понять, 10 килограммов — это тяжесть или не тяжесть, а 9? Поэтому надо написать «для перевозки чего-либо» и никак иначе.
«Как интересно», — задумавшись над его словами, проговорил я. «Да, и от такой мелочи зависит, станешь ты миллионером или нет». Пока мы беседовали, помощник подготовил доверенность, и, кстати, отпечатан текст был на матричном принтере, хотя я в руках черновик, который проверял Альберт Карлович, и не держал, но характерный треск печатающего матричного принтера я ни с чем не перепутаю. Все оформив, мы покинули торгпредство, маленький особнячок 19 века на улице Гелеровского. Уютное здание, мне очень понравилось. Завтра у меня должно быть уже 2 экземпляра чемодана с регулируемой ручкой. Фердаусу не терпелось увидеть усовершенствованный вариант. Сказал, что заедет завтра вечером. Заодно передам ему чертежи. Пусть сразу начинает оформлять патент, как домой с учебы вернется. Или перешлет с кем-то, кто в Ливан летит, чтобы отцу передал с подробными инструкциями. Ну, если найдется кто, кому он такое готов доверить. Мы расстались, попрощавшись до завтра. Во вторник прямо из дома, едва дождавшись 11, я пошел в НИИ «Силикатов». Позвонил с проходной Ираиде Германовне. Она снова пришла за мной с огромной связкой ключей на поясе. Проделав сложные манипуляции с двойной дверью в свой рабочий кабинет, она опять открыла 2 окошка в двери и в решетке и выдала мне пропуск, а также дала расписаться в приказе по институту о моем зачислении на работу на полставки лаборанта с зарплатой ни много ни мало 50 рублей в месяц. Больше 35 я даже и не мечтал, как их припекло, однако. К чему бы это? И мне же еще Кубу в будущем году обещали. А Румянцев до сих пор тему и дату следующего выступления мне не дал. Если сегодня не позвонит, придется завтра к нему самому ехать. Из НИИ поехал на приборостроительный завод. Сначала зашел к Василию Карнабиде, забрал у него 2 комплект регулируемой ручки. «Еще что придумаешь, звони», — протянул он мне руку на прощание. Потом пошел в БРИС, сказал Максиму Леонтьевичу, что повременю пока оформлять заявку. Он был удивлен, сказал, что уверен был в моих серьезных намерениях и даже начал уже заполнять форму заявки. Объяснил, что хочу еще подумать как следует над образцом. Совесть не позволяет регистрировать что-то, что не совсем продумано. Забрал у него промышленный образец и чертежи, заплатив ему чирик с искренними словами благодарности. Взял бланк заявки, что он начал оформлять под предлогом «посмотреть», и сунул его к чертежам, типа на автомате. Ну вот и все. Можно отдавать все это богатство Фердаусу с надеждой, что он все сделает по-честному и не оформит этот патент на себя. Ну, с этим до конца никогда не угадаешь. Чужая душа потемки. Успокаивает то, что подобных изобретений, хорошо подумав, я смогу найти еще десятки, так что не так и страшно.